Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался. Камбрик не любил, когда перед ним пытались оправдываться, и не терпел пререканий. Считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что, как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне. Мы стояли перед камбригом, я, вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька, наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед. — В чем дело? Объяснитесь, — после короткой паузы потребовал подполковник. — Может, война окончилась? — с самым серьезным видом язвительно осведомился он. — Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование. И снова помолчав, недовольно с сердцем заявил: — Воевать вы еще можете, но из боя вас выведешь, и ни к черту не годитесь. Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у вас на речке посреди деревни голышом, как на пляже, устроились, — с негодованием сообщил он. — Еще водку, наверное, пьют. Люди измучены, — хрипловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему и не следовало бы. Они заслужили отдых. — Это не отдых, а разложение! — раздражаясь, вскричал камбрик. — Вы неопытны и не понимаете азбучных истин. Бездействие, как и безделье, разлагает армию. Пока прибудет пополнение техника, мы простоим, возможно, не менее полутора-двух месяцев. Вы что же, так и будете погоду пинать? — Да вы мне весь батальон разложите. — С завтрашнего дня, — приказал он, — каждое утро 2 часа строевой подготовки со всем личным составом и 3 часа занятий по уставам и по тактике ежедневно. В глубине двора послышался резкий неприятный скрип. Створка ворот, стоящая на задах Большой Риги, приоткрылась, и оттуда из темноты появился лейтенант Карев, новоиспеченный командир роты, 3-й из уцелевших офицеров батальона. Но надо же было ему в эту минуту вылезти. Долгоногий, худощавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца, и, не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выгнув грудь. — Потягушеньки! — сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник. — Это просто кино! — яростно воскликнул он. «А план действий на случай нападения противника у вас есть? О боевом обеспечении вы позаботились?» Витька, засопев, одарил меня из-под лобья мгновенным бешеным взглядом. Злой желвак перекатывался на его похуделой щеке. «Я вас спрашиваю обоих, — повторил подполковник, — о боевом обеспечении вы позаботились?» «Я, товарищ подполковник, понимаете, — начал я, но тут же умолк. «Плана нет, — со свойственной ему прямотой без обиняков сказал Витька угрюмо, — и боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю». «Я недоволен вами, — властно и зло объявил Витьке подполковник. Эти 3 слова выражали у него крайнее неодобрение, и немного погодя обратился ко мне. «Вот вы развлекаетесь. А донесения, требуемые по выходе из боя, отправлены? Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?» Чувствуя себя кругом виноватым, я потупясь молчал. «Даю вам 1 час времени, — сообщил нам подполковник, — выставить охранение, навести порядок и доложить». И после короткой паузы продолжал: «Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке. Получите выдать всему личному составу по 100 граммов водки. Но никаких пьянок и никаких женщин». Он вскинул руку к фуражке и, вместо ожидаемого обычного «выполняйте», уже поворотясь и отходя, приказал: «Отдыхайте». Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас Виллис, набирая скорость, покатился и скрылся за поворотом. Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке, и буквально дрожа от ярости бешено выдохнул: «Сюсюк!» И возмущенно, с непередаваемым презрением, выкрикнул то, что уже не раз говорил мне, когда я читал стихи и упускал что-либо по службе: «Пижонство! так же гнилой сентиментализм. Глава вторая. Минут 10 спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства, и к тому же с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты, и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины. Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделения, старшина артиллерист и четверо сержантов. Подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедленно выставить охранение, представив отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить между собой и припираться. В одной роте осталось 14 человек, а в другой лишь 5, из них двое раненых. Люди отсыпаются, моются, стирают и сушат обмундирование и так далее и тому подобное. Начался шумный разговор, но Витька прикрикнул, и все мгновенно умолкли. Он брился, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее, мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался вовсю. Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семенову, ушлому редкой смелости, одинаково бесцеремонному бойцу, крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семенов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но тут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит месяц на кухне картошку чистить. Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший по-польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в Орешнике на берегу. Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетеную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами, как бы чуть пританцовывая, и, словно не замечая нас, напевала что-то веселое. Витька, он кончал завтракать, опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку, как зачарованный. — Кто это? Прожевывая с некоторой растерянностью, спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты. — Семенов, кто это? — Как кто? — обиженно сказал Семенов. — Хозяйкина дочь. — Ясен вопрос, — медленно проговорил Витька, и, поняв по его лицу и по голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился. Дело в том, что он был старше меня. Несравненно молодцеватей и представительнее. Он уже знал женщин и, более того, считал себя, да и мне казался, бывалым и лихим сердцеедом. «Города берут смелостью», — серьезно и значительно говаривал он, — «а женщин — нахальством». При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено. Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил. Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и нахальничать, наверное, не умел. Это не соответствовало его характеру. Просто легкий успех у 2-3 одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал, и, убежденный в его неотразимости, и нисколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение, помнится, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась. С хмурым лицом, подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы. И ушел в подразделение. Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаясь и переписывая документы. Затем, наконец, отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание незамедлительно представить отчетность еще по 5 формам, а также донести о всех мероприятиях по маскировке, сохранению военной тайны, ПВО, ПХЗ и ПТО, пришел в совершенное отчаяние. ПВО — противовоздушная оборона, ПХЗ — противохимическая защита, ПТО — противотанковая оборона. Та нескончаемая писанина, какая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, из которой в батальоне еле справляются 3-4 человека, навалилась на меня одного со всей своей силой и неумолимостью. С непривычки отнималась рука, болела и плохо соображала голова. Я чувствовал, что не справляюсь, но поделать ничего было нельзя. Любому бойцу или сержанту, кого я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе. Витька же и Карев были заняты с людьми в батальоне. В душе, несомненно, завидуя им и мечтая поразмяться, побродить с однотомником в ржах за деревней или поплавать, позагорать на речке, я сидел как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося, так звали маленькую Польку, помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку. Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробегала через сад, у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания. Однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось. Ее мать, пани Юлия, седовласая, лет 45 женщина с моложавым добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тени у хаты. Затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса, живой и веселой Зоси и медленной, глуховатой матери. В полдень пани Юлия принесла мне чуть ли не полную крынку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил заочным бардзодзенкую, и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив большую половину Витьке. Он вернулся веселый, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый, словно утром ничего не произошло, и комбриг не ругал его по моей вине, он подошел ко мне и выложил на стол 2 спелых желтоватых яблока. Видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я их ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать, так хорошо здесь с продуктами, и столь надоело бойцам котловое варево. Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо — пельмени по-сибирски, живо поднялся и послал Семенова на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами. Минут через 5 я увидел его на дворе возле поленницы. Скинув ремень и гимнастерку, он колол дрова. С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем, как семечки пощелкал, и помог пани Юлии уложить наколотые ровными четвертинками поленца. Потом, в ожидании Семенова, какое-то время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару. Это была его гордость и очень дорогая игрушка. Захваченная в немецком генеральском блиндаже, Инкрустированная перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника. Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозчасти батальона в специальном футляре под замком, обернутой еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами. Я слышал, как подъехал Семенов и как Витька одобрил привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре. Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось. Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блиночки, а Семенов во второй или третий раз для большей нежности пропускал фарш через мясорубку. Витька же, с головой покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, поторапливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции. Кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блиночки, затем, подготовив таким образом несколько рядов быстрыми, сноровистыми пальцами, мгновенно защипывал края.